вы смотрите канал «Ищем выход», программу «Особое мнение», специальный новогодний календарный выпуск. И в гостях у нас сегодня Жанна Немцова, основатель фонда Немцова. И как вы себя предпочитаете? Политик, гражданский активист, активистка?
Основательница фонда Бориса Немцова.
Основательница фонда.
Добрый день. И больше ничего.
Больше ничего. Хорошо. Я напоминаю, что нас можно лайкать, репостить и комментировать. Как всегда, это очень важно для нас с алгоритмами YouTube. И давайте начнем с вами как раз с вопроса про фонд. Скажите, как так получилось, почему вы так решили, что фонд Бориса Немцова базируется в Бонне, при этом форум Немцова проходит в Берлине? И вообще, почему Германия, может быть, с этого?
Хотите вам рассказать всю историю моей жизни, что ли?
Нет, ну не обязательно в таких подробностях, но просто напомнить, потому что не все наши зрители как-то настолько следят, и не все в курсе.
Убеждена, что не следят. Я с 2015 года не живу в России. Я уехала из России через несколько месяцев после убийства моего отца Бориса Немцова. И оказалась в Германии. Наверное, можно говорить о том, что это произошло по чистой случайности. Дело в том, что я в конце мая в Берлине произносила речь о свободе по приглашению фонда Фридриха Наумана. Это такой немецкий политический фонд, который близок к либеральной партии Германии. И в этот же день, когда я произносила эту речь, я узнала о том, что в Москве отравлен Владимир Кармурза. И я приняла правильное, на мой взгляд, хоть и очень эмоциональное решение, не возвращаться в Россию. Потому что я не могу нормально жить и работать, когда у меня ощущение, что я не нахожусь в безопасности. Вот в России тогда мне уже казалось, что жить для меня небезопасно, в том числе потому, что я активно участвовала в расследовании, поскольку у меня есть легальный статус потерпевшей и высказывалась в СМИ. Вот таким образом я осталась в Германии, мне помогли мои немецкие друзья, я об этом рассказываю в своем фильме, это граф Ламсдорф, который сейчас, кстати, посол Германии в России, и барон Юлиус фон Фрайтаг Лоренхофен, такое длинное имя, который на тот момент был главой бюро фонда Наумана в Москве. Я с ними так посоветовалась очень быстро, и меня познакомили с Deutsche Welle. И я с августа стала работать в русской редакции Deutsche Welle. Ну и так как я жила в Германии, то мы с моим партнером Ольгой Шориной решили, что фонд мы будем регистрировать в Германии, хотя, конечно, у нас на тот момент все было довольно сложно, мы не знали языка, мы не очень понимали, как тут регулируются некоммерческие организации. Ну, вообще идея создания фонда, она появилась почти сразу же, но вот из-за того, что я тут жила, а жила я в Бонне, вы знаете, что русская редакция Deutsche Welle базируется в Бонне, хотя есть и в Берлине. Вот таким образом фонд Немцова стал немецкой организацией. А форум мы проводим не только в Берлине, вы правы, в 23-м году форум прошел в Берлине, а до этого он проходил в Польше, в Праге, и еще три раза в Берлине, один раз в Польше, один раз в Праге. Но ничего такого этому странного нет. Вообще-то фонды могут работать по всему миру, вне зависимости от своей юридического адреса.
Нет, это само собой. Я имел в виду, что, ну, по умолчанию, наверное, удобнее всего все регистрировать в одном месте и как бы оперировать из одного места.
Кому удобнее? Мы знаем... Кому удобнее?
Окей, да, мои представления. К тому же Германия, мы знаем, что действительно очень-очень-очень децентрализованная такая страна. Вот, и Deutsche Welle действительно в Бонне. Мы с вами, получается, разминулись совсем немного разминулись, на несколько месяцев, потому что я на Deutsche Welle вот с этого года работаю.
Нет, мы с вами не разминулись на несколько месяцев, мы с вами разминулись на несколько лет, потому что я перестала работать.
Все-таки все, математика
на Deutsche Welle в начале 2020 года, как раз незадолго до
ковида.
Да, поэтому я очень давно, я вот была, я в данную секунду нахожусь в Бонне, и я зашла как раз на Deutsche Welle несколько дней назад, увидела несколько своих коллег, вот, и поняла, что я не работаю уже 4 года.
Господи, как быстро летит время.
Вот так, да.
Да. А чем, расскажите, ваш фонд сейчас занимается, какие у вас планы рабочие там дальше?
Так чем занимается или какие планы? Это два разных вопроса.
Давайте, чем занимается.
Смотрите, у нас, я просто сразу оговорюсь, фонд назван в честь Бориса Немцова, российского оппозиционного либерального политика. Но в Германии очень жестко регламентируется деятельность некоммерческих организаций. То есть мы не можем заниматься политикой ни в узком смысле, ни в широком смысле. То есть, например, в узком смысле мы не можем печатать листовки в поддержку тех или иных кандидатов, то есть участвовать в предвыборной кампании, или мы не можем лоббировать принятие тех или иных политических решений. Поэтому и все вот эти вот цели фонда, они, в общем-то, зафиксированы в налоговом кодексе Германии, потому что фонд – это организация, которая не платит налоги, и есть определенные виды деятельности, которые не подлежат налогообложению. И если суммировать это все, то у нас три направления деятельности, и они все определены налоговым кодексом Германии. Очень просто, не надо ни о чем думать. Это образование, это поддержка свободы слова, и это поддержка людей, которые преследуются по политическим, религиозным мотивам, или они являются беженцами и так далее. Вот и все. Поэтому вот это чем мы занимаемся. А если конкретнее говорить, давайте про сферу образования. К сожалению, 21 декабря произошла чудовищная трагедия в Праге. Была стрельба на философском факультете Карлова университета, где у нас аккредитована магистратура «Российские исследования».
Мы пишем вот буквально на следующий день это интервью.
Да. Во второй половине дня, когда шли занятия на территории философского факультета, который расположен в центре Праги, произошла стрельба. По предварительной информации стрелял Давид Коза, который был студентом философского факультета. Мне кажется, что вот он уже не учился на вчерашний день точно. Погибло сейчас около 14 человек и много раненых. К сожалению, погибла одна из преподавательниц. И в этот момент шли занятия магистратуры. То есть был семинар, который вел Сергей Медведев, один из наших преподавателей.
А я видел вчера в Фейсбуке у него статус.
К счастью, наши студенты не пострадали, они забаррикадировались в аудитории, и наши украинские студенты, стипендиаты, которые учатся на философском факультете, тоже не пострадали. Вот это, конечно, нас очень сильно потрясло вчера. Но тем не менее, на философском факультете Карлова университета аккредитована магистратура.
Российские исследования. То есть у вас образовательная программа своя в этом университете? Или вы просто как бы стипендиями помогаете людям туда попасть?
Хороший вопрос. Мы поддерживали эту программу. Дело в том, что на философском факультете 2017 года существует Центр Немцова по изучению России. И благодаря существованию этого центра мы там организовывали разные наши образовательные и просветительские мероприятия. Например, с 2018 года проходила школа журналистики Немцова в Праге, как раз в главном здании философского факультета, где вчера, к сожалению, произошла огромная трагедия. Вот. И из-за того, что там был Центр Немцова, а я сотрудник философского факультета.
Помимо того, что называется коллаборация.
Давайте назовем это коллаборацией. Это довольно распространенная история. Во всяком случае, в Германии точно, в Чехии чуть меньше, когда некоммерческие организации сотрудничают с академическими институциями. Вот. Эта магистратура аккредитована Карловым университетом. Это был очень-очень долгий процесс. Мы поддерживаем эту магистратуру, поддерживаем мы ее, как вы правильно заметили, стипендиями для студентов, поддерживаем мы ее и тем, что мы финансируем некоторые позиции приглашенных преподавателей. Вот таким образом это все устроено. И поэтому я вот сейчас, вы меня застали в Бонне, но в принципе я живу в Праге. И это наша главная образовательная программа. Второе, это школа журналистики, она существует с 2018 года, это очень долгий проект. Мне пришлось ее в Германию перенести. В этом году была в Германии школа, она проходила летом на базе Рурского университета в Бохуме. Это пятый по величине университет Германии. А в следующем году школа будет проходить в Дортмунде. Вот так я полюбила Рурскую область. В Дортмундский технический университет, тоже довольно крупный университет, где есть, кстати, факультет журналистики, и там есть такой центр международной журналистики имени Эриха Броста, и там будет проходить школа журналистики. Вот. И она такая становится уже Это, как вы говорите, коллаборация, да? Я очень люблю коллаборацию.
Это стравирующая коллаборация получается.
Прям, совершенно верно. Ну, в наше время это нормально. Да. Вот. Но я очень люблю коллаборации, я очень люблю партнерство. Я считаю, что важно, чтобы у вас в Европе или где вы находитесь, в Америке, всегда были местные партнеры. У нас одним из таких партнеров является Карлов университет по магистерской программе. У нас сейчас есть университет Дортмунда, где будет проходить школа, и она же станет такой русско-немецкой, потому что школа будет 2 недели, и во время первой недели у нас будет помимо 30 русскоязычных участников еще 30-40 немецких студентов. В общем, она разрастается. Это интересно. И дальше есть еще мой любимый русский университет в Бохуме, где мы реализуем разные стипендиальные программы. Вот, а так, что еще вам сказать?
Представление понятно. Образовательные программы и поддержка...
Нет, но у нас есть два публичных мероприятия. Два важных публичных мероприятия у фонда Немцова. Это премия Немцова за смелость в отстаивании демократических...
Так, у нас, кажется, начались проблемы со связью.
Который проходил на английском языке «The Future of Eastern Europe Without Empire», «Будущее Восточной Европы без империи». И с речью о свободе выступил Александр Роднянский. А так, да, у нас мы предоставляем стипендии студентам, правозащитникам, журналистам и так далее.
Я на словах про стипендии очень, кстати, напомню, что наш единственный источник финансирования, я имею в виду работу нашего YouTube-канала, это ваши донаты, дорогие зрители, поэтому, как обычно, в описании под этим видео можно найти всю информацию о том, как это делать. Самые разные способы есть, и регулярные подписки, и разовые, и для тех, кто в России, и для тех, кто не в России, включая прямые переводы на карту Сбера. А мы давайте с вами продолжим немножечко про жизнь за границей. Поговорим, вы, получается, в Европе живете почти 10 лет, да?
Как? Вы опять ошиблись.
Все-таки ну как, 10. Ну вы говорите 15-й год, и сейчас 24-й наступает. Почти 10. 9. В этом году 9. Будет 9 лет. Да, у меня с математикой плохо, я не спорю, но все-таки не настолько все плохо. Эти простыми числами до 10 я считать умею. Как вам кажется, как складываются отношения вот... давних релокантов и вот этой вот последней одной-двух волн, тех, кто стал массово уезжать уже после начала войны. Чувствуете ли вы здесь какое-то нарастающее напряжение, о нем часто в общем говорят?
Между теми, кто уехал раньше, и теми, кто уехал позже?
Да.
Слушайте, ну у нас, я так скажу, я никакого напряжения не чувствую. Вот, я не так, чтобы очень много общаюсь с людьми, за исключением своих каких-то профессиональных обязанностей. В основном я общаюсь по работе. Значит, когда я общаюсь с кем-то по работе, то мы обсуждаем какие-то рабочие вопросы. Я думаю, что у людей, которые уехали раньше, если они просто так не болтались, а занимались делом, пытались развиваться, пытались что-то тут строить, интегрироваться, у них есть определенная фора по отношению к людям, которые уехали, скажем так, в прошлом году. Просто у нас больше опыта жизни в Европе. Ну, я живу в Европе, я не живу в Америке, хотя в Америке часто бываю. Мы лучше понимаем, как тут что работает. Наверное, те, кто был не очень ленивыми, выучили язык, ну, как минимум английский, и язык той страны, в которой этот человек живет. Не все это сделали. Кстати, огромная ошибка. Вот, поэтому что мы должны делать в этих условиях? Ну, я про себя говорю. Я вообще не люблю за всех говорить, а за себя. Мы должны помогать. Я вот считаю, что у фонда Немцова, благотворительная организация, мы помогаем людям, которые в такой поддержке нуждаются. И фонд Немцова, конечно, существует уже 9 лет. То есть, соответственно, мы можем помогать маленьким новым организациям, которые только что были созданы, и связями, и советами, и когда это возможно, грантами. Вот и все. То есть в этом как-то основная, наверное, разница. А так, ну, кто-то с кем-то хочет ругаться, пусть ругается. Я, например, в соцсетях ничего никогда не пишу, я не участвую ни в каких дискуссиях, Вот. Поэтому я не в курсе, насколько сильно напряжение. Я думаю, что, безусловно, и это более понятно, что происходит разрыв между людьми, которые живут за границей, и теми, кто живут в России. Это факт. Ну, потому что жизнь другая, за границей проблемы другие. И, может быть, мы, несмотря на то, что до сих пор сохраняем какой-то контакт, да, и сейчас это все возможно, Zoom, вот мы с вами по Zoom поговорим, но все равно просто люди живут разными жизнями. География имеет значение, условия жизни имеют значение.
Вот, кстати говоря, про проблемы. Если сравнивать жизнь в Чехии, получается, да, если правда, давайте про Чехию говорить, с жизнью в России, вы до переезда как-то вот так себе представляли жизнь в Европе?
Слушайте, вы знаете, я за свои 9 лет уже где только не пожила. Начнем с того, что я жила в Германии 5 лет. Дальше и работала на Deutsche
Welle. Давайте так, а что ближе, Чехия или Германия?
Германия. Объясню, почему. Ну, потому что в Чехии я живу 5 месяцев, понимаете? А в Германии я жила 5 лет. Вот, но вместе с тем я очень много проводила времени в Чехии, потому что у нас вот это большое сотрудничество с философским факультетом.
И переехали по работе, я правильно понимаю? То есть из-за вот дел фонда с университетом?
Я переехала из-за того, что у нас была аккредитована магистратура. Совершенно верно. Вот. Я жила 5 лет в Германии. Я жила 2 года в Португалии. Не надо вычеркивать эту часть жизни, потому что там у меня не было никаких дел, кроме того, что я была замужем, а мой муж жил в Португалии. И вот я в этом году переехала в Чехию. Я не знаю, где лучше, где хуже. Все страны разные, все страны разные. Но я работала. Я не могу ничего говорить о Португалии всерьез, просто потому что я там не работала и не была погружена во внутреннюю повестку особенно. Ну, конечно, мне Германия ближе, ну, потому что просто я знаю тут... я, например, лучше знаю немецкий язык, чем я знаю чешский. Вот даже такая простая история. Хотя не очень хорошо знаю, но тем не менее. Бонн там для меня вторая родина. Ну, я тут 5 лет провела. Мне тут все знакомо и близко, у меня тут есть друзья. Поэтому, да, пожалуй, и видите, у нас сейчас все больше проектов в Германии, мы все-таки немецкая организация, поэтому, пожалуй, Германия ближе, чем Чехия. Но это может меняться. Я же не знаю, сколько я в Чехии проживу. Вот не меньше, чем 1 год, а может быть и больше. Но страны совершенно разные, безусловно.
А почему вы больше всего скучали из российской жизни, когда были в Германии? Или сейчас почему скучаете?
Не почему. У меня нет никаких сантиментов. Я скучала и скучаю по своей бабушке, когда я... Бабушка – это мама моего папы. Когда я могла ездить в Россию, я все-таки в Россию ездила, чтобы навестить свою бабушку. К сожалению, когда в последний раз я была в России, в Нижнем Новгороде, откуда я родом, в этот день началась война, и я про свою бабушку не увидела. И сейчас я ее только вижу, когда мы обмениваемся видео через WhatsApp или общаемся по Zoom. Вот сейчас я думаю, что для меня поехать в Россию небезопасно, поэтому я, скорее всего, не могу увидеть свою бабушку, но при этом могу увидеть свою тетю и дядю, которые продолжают жить в России, если они выйдут оттуда. Это если говорить о родственниках. Вот, а вот так вот, вот я там, я вообще этого не понимаю. Ни почему. Абсолютно. Ноль. И это было с самого начала, потому что я с самого начала занялась не рефлексией, а делом. У меня было очень много дел. У меня, кстати, и до сих пор их много. Потому что мне нужно было строить жизнь в новой стране. Завоевывать уважение коллег на Deutsche Welle. Не такая простая задача. Развивать свою программу. Потому что вот вы, многие из вас думают, кто следит за моей жизнью, что я сразу же пришла и сразу же пошла брать интервью у Бориса Джонсона. Нет. Сразу же я пошла монтировать сюжеты для новостей. Вот что я стала делать сразу же. И только через 9 месяцев я убедила руководство нашей редакции в том, что я в состоянии не только брать интервью, но и договариваться с людьми об интервью, потому что второе сложнее первого иногда бывает.
После каникул начинаю учиться монтировать как раз на Deutsche Welle. У меня ощущение, что люди, которые могут это делать, это полубоги какие-то просто.
Нет, это... Если вы это не любите, вам тяжело учиться. А если вы это любите, то... то все становится довольно простым. Мне нужно было создавать организацию, искать на нее деньги. В общем, мне было не до чего, не до размышлений, о чем я конкретно скучаю. Ни о чем. Вот, поэтому, да, ну, все люди разные, я просто, вот, ну, я такой человек. Я пока все еще живу будущим, а не прошлым. То есть я живу настоящим и еще и будущим. Говорят, что когда человек достигает определенного почтенного возраста, он начинает жить прошлым. Я еще такого возраста не достигла, я еще живу будущим.
Тут сейчас это звучит, наверное, как тост, но, в общем, да, давайте пожелаем и вам, и мне, и друг другу этого возраста еще долго, долго не достичь. А как вам кажется отношение к русским в Европе, ну, как переезжающим русским, да, всех волн в Европе? Сталкивались ли вы когда-то с каким-то, ну, недопониманием, с какими-то проблемами в Чехии или в Германии?
Европа – это не единый организм.
Ну, вот поэтому сейчас...
Каждая страна уникальна. Да, существует Европейский Союз, да. Кстати, в Чехии они, у Чехии своя, например, валюта, чешские кроны, то есть они не перешли на евро. Есть, то есть они не в зоне евро находятся. Есть Европейский Союз, каждая страна уникальна. Ну, есть такое общее представление у меня, что чем ближе страна находится к границе Украины или России, тем сильнее напряжение. Это очевидно. И недоверие. Чем дальше страна находится от России и Украины, как, например, Португалия, которая находится... Что бы сказать, помягче. Не хочу говорить...
Слово еще пошли лед, то...
Ну, то есть это уже там находится на Атлантическом океане, да. Вот так вот. Далеко. Там, кстати, была огромная волна солидарности с Украиной. И мне показалось, она была больше, чем, например, в соседней Испании. Там мы довольно экзотические люди, хотя русскоязычных много живет в Португалии, особенно в последние несколько лет. Вот, я ничего не замечала, я говорю по-португальски, кстати, не очень хорошо, но достаточно для того, чтобы выживать. Был у меня второй язык в университете. А в Германии, ну, Германия очень большая страна, просто огромная, самая большая страна и самая большая экономика и Евросоюза. Я ни с чем тут таким подобным не сталкивалась. Мне кажется, что в Чехии, Чехия все-таки страна не очень большая, есть, в принципе, настороженное отношение не то чтобы к русским, к иностранцам.
К любым мигрантам, да.
К иностранцам, потому что у Чехии нет такой большой культуры принимать людей из других стран. Мигрантов, как вы хотите сказать, иммигрантов и так далее. И, да, была, если говорить про россиян, была такая знаменитая белая акция Масарика, когда он принимал большое количество людей из России после революции, по-моему, во время гражданской войны. Я не помню точно, какие годы это были. Вот. Но да, там нет просто такой долгой истории взаимодействия с иммигрантами. И при этом Прага абсолютно интернациональный город. В Праге живет огромное количество иностранцев. В Праге находится офис «Радио Свобода», например. Но не только, офис многих крупных компаний. Поэтому везде все по-разному. Но я считаю, что надо все-таки с уважением, так сказать, относиться к культуре страны, где вы живете, стараться учить язык. Это важно. Я вот вам могу привести пример. Я взяла 10 уроков чешского языка. Вопреки распространенному мнению, язык очень сложный. Все то же самое вроде бы по структуре, и все по-другому.
Вот мне тоже рассказывали, что от этого не проще, а сложнее становится его учить, потому что очень многие слова тебе кажутся знакомыми, например, а они означают не то же самое, что
это слово. Это для начала разговора, нет. Ну, структура языка понятна, то есть все эти грамматические конструкции понятны, просто все по-другому. И да, и я вот выучила там несколько слов, фраз, понимаете, довольно быстро можно научиться и читать, и пошла в магазин. И стала говорить с женщиной на чешском. И она полностью изменилась. Она говорит: «Жанна, приходи, хочешь, так сказать, потренировать язык, приходи, я люблю поболтать» и так далее. Она стала говорить очень медленно и очень понятно. Людей, вы всегда или очень часто будете сталкиваться с резким изменением отношения к себе, когда вы проявляете уважение к другой культуре и другому языку. Вот. Что касается Германии, Ну, тут я также действовала, я, в принципе, тоже сразу выучила парочку слов и стала стараться общаться с немцами на немецком, записывалась к немецким врачам. Они мне задавали какие-то вопросы, я ничего не понимала, я так наугад говорила, да или нет. Вот. Но через какое-то время такая моя тактика сработала. Я себя уверенно чувствую, ну, говорю так себе, а понимаю все, что мне говорят. Нет. Вот такие вот какие-то простые вещи, которые мы должны понимать для того, чтобы к нам относились лучше.
Согласен.
Эмпатию проявлять, не только говорить о себе и о своих проблемах, а иногда спрашивать о проблемах других людей и спрашивать, а что они хотели бы. Когда вы приходите на переговоры, мы же как делаем? Мы говорим, что надо нам. А надо спрашивать, что надо нашим партнерам, чтобы найти вот эти вот, вот это возможное взаимодействие, взаимовыгодность.
У вас, получается, часто, да, какие-то от лица фонда переговоры с учебными заведениями?
Я руководитель организации.
Да.
Не самой большой, но и не самой маленькой. Я ее операционный руководитель, а не просто вывеска, как многие могут подумать. Поэтому каждый день я или через день я веду какие-то переговоры. Это, в общем, часть моей работы. Или пишу письма. Поэтому, да, у меня большой опыт.
Замечательно. Мы сейчас прервемся на одну минуту на ролик небольшой, и после этого продолжим говорить, перейдем к темам, собственно говоря, новостным.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Ищем выход. Зима закончится.
Вы снова смотрите канал «Ищем выход», передача «Особое мнение». У нас сегодня особым мнением делится Жанна Немцова, основатель Немцова фонда. Кстати говоря, основатель или основатель Немца, я еще у вас не уточню, как вы предпочитаете.
Мне все равно. Основатель Немцова за свободу.
Хорошо. Одна из таких долгоиграющих тем главных конца этого года относительно войны в Украине – это окончательный ее переход в оппозиционную фазу. То есть все, в принципе, да, и оптимисты, и пессимисты сошлись на том, что контрнаступление украинское окончательно не удалось. Главком ВСУ Залужный вот в «Таймс», да, рассказывал о тупике, в который война зашла, из которого, в общем, только какими-то прорывными технологиями новыми ее можно вывести. А, скажем, один из самых ярких таких, по-моему, российских оппозиционеров, бизнесменов в изгнании, Евгений Чичваркин, писал развернутый, вот сейчас только не помню, пост или статья, боюсь ошибиться, если было несколько недель назад, о полном поражении российской оппозиции. Что...
По-моему, это было интервью Максиму Курникову.
Точно, да, точно, точно.
Вашему коллеге.
Ну, нет, непосредственно не коллеги, но знаю такого, да, действительно. Вопрос мой, собственно говоря, вот в чем. Согласны ли вы с такой оценкой? Вот тут...
Оценкой Залужного?
Ну, с обеими оценками. Давайте по очереди. Давайте начнем тогда с Залужного.
Я думаю, что он трезво оценивает ситуацию, к сожалению. И да, война сейчас чувствуется, что она будет долгой, она носит затяжной характер. Я думаю, что война будет продолжаться весь 24-й год. Очень важно, чтобы западные страны продолжали оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине для того, чтобы она могла сражаться с огромной Россией, с бесконечными ресурсами и огромным количеством народа, потому что мы все-таки говорим о том, что идет война огромной страны со страной существенно меньше. Я думаю, что наверняка есть проблемы Украины с личным составом в том числе. Поэтому, к сожалению, эта трагедия будет разворачиваться все дальше и дальше. И при этом мы видим, что война нормализуется. Во-первых, есть еще одна война в Израиле, что все меньше и меньше говорят об Украине, что это уходит из новостной повестки, что люди не хотят...
Джона вот недавно убрала плашку с главной страницы сайта «Война в Украине».
Например, да. Но и есть опросы там, общественного мнения, которые показывают в Германии, например, что людей волнует рост цен. В следующий год это выборный цикл. Это выборы американского президента, и это выборы в Европарламент, выборы в нескольких странах. И мы видим рост популярности правых популистов. В общем, все это очень тревожные сигналы, мне кажется. Вот, поэтому по поводу первого вопроса, но я согласна с главкомом, с главнокомандующим вооруженными силами Украины.
Давайте
а что касается сделаем... Чичваркина, что касается Чичваркина, я помню про Чичваркина. Он очень яркий оратор. Его высказывания нравятся россиянам. Я вот думаю, мне даже... Дело в том, что я это интервью увидела благодаря тому, что мне мой дядя прислал в WhatsApp это интервью и сказал: Чичваркин все говорит правильно. Все ли он говорит правильно? Я не знаю по поводу поражения российской оппозиции, что он имеет в виду. Ввиду отсутствия в России политики и политиков, это какое-то странное утверждение. То, что у нас есть сейчас, это сопротивление. То есть люди совершенно разных профессий, которые выступают против войны публично и против путинского режима. Это называется, одним словом, диссиденты, или это называется сопротивление тираническому режиму. Вот и все. Я это все не понимаю, как я не понимаю историю с объединением оппозиции. Я, честное слово, этого не понимаю. Понимаете, вот мы же с вами живем и наблюдаем за политикой в демократических странах. И мы с вами знаем, как формируются коалиционные правительства. Все друг друга не любят.
Переговоры и компромиссы.
Нет. Почему создается коалиция? Потому что без коалиции вы теряете власть, а не потому, что они друг друга любят. Это вынужденная мера в политике, коалиция. Когда нет ни одного шанса прийти к власти, ни одного. Почему разные силы, которые называют себя политическими силами, должны объединяться? Где фундамент объединения? Фундамент объединения политических сил – это реальная возможность прийти к власти. И мы это наблюдали, когда были протесты на Болотной, когда представители разных политических сил объединились, потому что было ощущение, что сейчас есть реальный шанс. Какой сейчас шанс? А почему мы должны вот это вот, зачем это все нужно? Мне непонятно. Вы объединяетесь, это мы говорим о политике. Объединяться только по поводу того или на фундаменте «мы против Путина и против войны» – это слабый фундамент для объединения политического. А если вообще люди объединяются, вот, например, мы работаем вместе с Карловым университетом или мы работаем с Дортмундским университетом, у нас есть четкие цели и задачи, почему мы работаем вместе. Вот и все. Это по первому пункту того, что сказал Чичваркин. По-второму, и при том, то же самое смешное, что если бы даже да, вот это вот какое-то мифическое объединение состоялось, это бы не изменило ничего. Вот. Это бы не значит, что Ходорковский с Каспаровым пришли бы к власти в России. Ну, например, так я утрирую. Второе, по поводу того, что Запад во всем виноват. Ну, давайте будем честными. Кто Путина-то выбирал? Кто не выходил на демонстрации против многочисленных репрессивных законов, так сказать, в первую очередь несут ответственность граждане России вот, за то, что они выбрали Путина и, так сказать, за все последующие события с этим связаны.
Но не все
граждане
России, получается, те, кто голосовал за Путина, это же не все.
Ну, естественно, и те, кто не участвовали в политических процессах, когда видели, как закручиваются гайки. и те, которые шли на компромиссы, маленькие и большие. Компромиссы вас не спасают, потому что у нас так устроена страна, что на самом деле все работают на государство. Ну вот правда, все работают на государство, так или иначе, делая хорошие или плохие вещи. Вот так у нас все устроено. Знаете, мне очень понравилось было такое выступление Маргарет Тэтчер. Она была известным либералом, основоположником такой экономической политики тэтчеризм.
Снижение в экономическом роли. Смысле только слово либералом, потому что так-то она консервативная партия.
Да. Я говорю про экономическую. Да, совершенно верно. Она провела там приватизацию активов в Великобритании, вывела страну из глубочайшего экономического кризиса. И она в одном из интервью, я сейчас цитирую примерно, сказала, она была категорическим противником того, чтобы люди рассчитывали на государство. И она говорит, тут проблема в том, что в любой момент государство вас может все отобрать. И ровно так и произошло с людьми, которые высказались все же против войны. Так? Вот. Поэтому первое, давайте это самое, с больной головы на здоровую не будем перекладывать. Это внутренняя наша проблема, что у нас диктатура, проблема нашего общества. Второе, по поводу Запада. Ну, неправильно они, конечно, оценивали риски, это правда. Вот. И третье, надо перестать покупать ресурсы у России. Я с этим согласна, но частично Россия, частично это перестали делать, и Россия переориентировалась. У нас тут как бы еще глобальный юг есть, о котором Чичваркин почему-то ничего не сказал. Крупнейшие потребители российских ресурсов, Индия и Китай, не присоединившиеся к санкциям Запада.
Турция. Даже.
И Турция в меньшей степени, да. Так что есть много игроков, благодаря которым российская экономика находится на плаву, как и благодаря обходу санкций. Но есть вторая сторона медали, то есть ведь уже в прошлом году, когда перестали там закупать газ в таких объемах, очень сильно выросли цены на электроэнергию, например, в Чехии и в Германии.
Вот так.
И это вызвало протест. То есть политики в Европе, они должны не только думать о том, что творится в России, и их задача вовсе не заключается в том, чтобы свергнуть Путина, вот. А их задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность в Европе. Самое главное.
В том числе экономическую.
Любую. И еще они, так сказать, подотчетны своим избирателям. Поэтому они, когда принимают то или иное решение, они учитывают мнение своих избирателей. И поэтому какие-то решения, мы же привыкли быстро, чтобы все происходило. Быстро в авторитарных странах происходит, где нет ни системы сдержек и противовесов, никаких избирателей. Все быстро. Тут не так. Это тоже надо учитывать, когда высказываются такие мысли. Я не говорю, что они неправильные, я говорю, что это не полная картина, она очень российско-центричная. Это то, что, чем мы все всегда грешим, потому что мы смотрим только с нашей стороны. А надо стараться посмотреть еще из каких-то других сторон. Ну вот если так коротко прокомментировать. Это то, что я слышала, я все интервью я не слышала. Эти вот 6 минут.
Мне в этом контексте, кстати, очень нравится предложение, его несколько экономистов озвучивали, по-моему, Сашенко, Мовчан, что чем пытаться запретить в таких условиях, да, российскую, покупать российскую нефть и газ, проще было бы, допустим, их обложить каким-то специальным налогом, который шел бы напрямую в бюджет Украины, в результате Украина получила бы гораздо больше денег, чем она сейчас получила и могла бы купить больше оружия, а Европа не столкнулась бы с таким сильным ростом цен. То есть это и менее больно бы ударило по Европе, и более больно ударило бы.
Темы умные задним умом, да. Я читала в Bloomberg, что потолок цен на нефть не работает, и, скорее всего, они правы. Да. Я не могу рассуждать. Понимаете, чтобы ответить на то, что предлагают экономисты, надо подумать и изучить вопрос. К сожалению, в рамках этого эфира мне это сделать не удастся. Мои экономические познания носят общий характер. Я когда-то работала на телеканале РБК и освещала рынки, была намного больше погружена в экономические реалии и макроэкономические реалии. Вот, и у меня есть там определенный бэкграунд в экономике, но чтобы оценить это предложение, надо крепко подумать и посмотреть.
Надо быть экономистом в идеале самому, как это, чтобы поймать
преступника, а
нужно мыслить как преступник.
Я
хотя на канале РБК тоже работал, у нас как-то это с вами резюме вот так вот пересекается практически.
Вы после меня, наверное, на канале РБК работали.
Я, да, я лучшие времена РБК, конечно, не застал. Я работал с 2019 года до «Эхо Москвы», до 2021. Позднее. Давайте на один последний вопрос, как бы отскочим, вернемся к Украине и войне, и дальше уйдем в российскую политику. Действительно, очень важно, чтобы поставки продолжались в Украине оружие, чтобы поддерживали, потому что иначе Украина остается один на один со страной, которая намного крупнее. Но вот давайте прокрутим, что ли, этот пессимистический сценарий. Что будет, если Евросоюз так и не договорился, Конгресс так и не договорился, Трамп маячит на горизонте. Вот представим себе, что 24-й год наступил, поставки, ну, если даже не прекратились, то существенно снизились. Что тогда, насколько тяжелые могут быть последствия?
Я не буду на эту тему говорить. Это слишком, тут очень много допущений разных. Я думаю, что должно произойти, скорее всего, неизбежно, это вторая волна мобилизации в России. Потому что нужна ротация на фронте, потому что не хватает военнослужащих для того, чтобы провести ротацию. Я ожидаю это после выборов. Вот. Я надеюсь, что помощь будет продолжаться Украине, но гарантировать я это не могу. Я не могу вот рассуждать в таких вот, когда очень много неизвестных, мне сложно говорить. Мое представление – это представление о затяжной войне и о новом раунде мобилизации в России.
Можно ли тогда сказать, что в картине затяжной войны время, по крайней мере сейчас, получается, работает на Путина? Или, например, учитывая опасность внутриполитическую для второй волны мобилизации, России...
Да, время на него работает. Да, время на него работает, конечно. Потому что, как мы сказали, снижается внимание к Украине, меньше... поддержки в обществе, я имею в виду в западных обществах, то есть в странах, которые оказывают военную поддержку Украине. Время, безусловно, с него работает. Тут без не всякого сомнения. Потом начинаются выборы. И, значит, внимание политиков будет сосредоточено на избирателях, на их запросы. В этот момент люди, принимающие решения, больше озабочены возможностью быть переизбранными. По поводу Трампа и его прихода к власти не исключаю такого варианта. Он очень сильно набирает. Поэтому я не вижу такого позитивного сценария. Но каким он точно будет, я вам сказать не могу, потому что я не Ванга.
Тут без хрустального шара никак. А какие главные точки уязвимости, как вам кажется, у путинского режима есть вот в долгосрочной перспективе?
Долгосрочная перспектива – это какая перспектива?
Ну, несколько лет хотя бы, мне кажется, это уже очень долгосрочно.
Несколько лет – это от 2 до 7.
Это звучит как уголовный кодекс.
Ну, 2 или 7.
Ну, хорошо, 2, 3, 4 года. Нет, мне кажется, 5, 7, 10 сейчас, по-моему, невозможно совсем понять.
А мне кажется, что угадать можно на 5-10 лет, что Путин останется у власти. Точки уязвимости? Ну, что-то, какие-то внешние шоки, как правило, и есть точка уязвимости. Мне кажется, что если говорить об уходящем годе, то все-таки мятеж Пригожина – это некая точка уязвимости. И как он беспрепятственно, к собственному, на мой взгляд, удивлению, шел на Москву, это, конечно, поразило. Ну, точка уязвимости там же, на чем стоит система, то есть на коррупции. Или внешние какие-то шоки, ну внешние, очень сложно. Это называется черный лебедь. Да, это называется черный лебедь. Но если говорить о протестах в России, я сейчас не вижу таких оснований. Если говорить, это главные темы, да, были уходящего года, даже не протесты в России, а там раскол элит. Я этого не вижу, никакого раскола элит. Может, я что-то не знаю, конечно, но так не выглядит. Все работают на войну, предприятия загружены, получают огромные деньги. Люди, там, которые занимаются бизнесом, которые уехали, наверное, после начала мобилизации, часть вернулась, ушли западные компании, они сейчас замещают их. То есть экономика сильно не упала, естественно, инфляция бьет по беднейшим слоям общества. Я думаю, что да, какой-то внешний шок может быть, но какой, я не знаю. Довольно устойчивый, ведь этот режим, он все-таки базируется на рыночной экономике. Какой бы она ни была, она все равно...
Она адаптивная очень.
Она намного более адаптивная, совершенно верно.
А как вам кажется, что с Навальным, следите ли вы за ним?
Я за ним слежу, только я ничего не знаю, как и вы, о его судьбе. Его же мы не видели в момент выхода вашей программы, наверное, будет больше 2 недель. Я не понимаю, что с ним происходит. Я думаю, что они, то есть власти ФСИН там, его этапируют в какую-то очень удаленную колонию, мне так кажется, чтобы у него было как можно меньше доступа к своим адвокатам, чтобы он не общался со своими сторонниками и со своими оппонентами, потому что до последнего момента, до того, как он пропал, все-таки Алексей Навальный определял политическую дискуссию, мне так кажется. Но, наверное, все с этим согласны. Вот. И я очень, конечно, переживаю за его судьбу, потому что помимо того, что он российский политик, он мой друг. Я считаю его своим другом. Я думаю, что он тоже считает меня своим другом.
А может ли это быть просто какое-то прятание до конца предвыборной кампании?
Может быть, все что угодно. Но вот я говорю, что действительно он определяет дискуссию и политическую. И он, конечно, видимо, раздражает власти. Главное, я надеюсь, что с ним все хорошо, что он, ну, насколько можно, нормальной форме физической. И надеюсь, что мы что-то о нем узнаем. Хотя, конечно, надежд не очень много.
Давайте в такой формулировке, что нам делать вот с надвигающимися выборами? Можно ли здесь вообще сделать что-то? Потому что разговоры про необходимость, опять же, да, это к вопросу про объединение оппозиции, в каком-то смысле есть очень много разговоров про то, что какая-то вот нужна стратегия. При этом никакой стратегии да. Никого не осталось, никто какая, да, хороший вопрос. Да. Видите ли вы вообще что-то, какую-то форточку возможности, что-то, что мы можем сделать?
Форточку возможности не вижу. По этому поводу считаю, сейчас такое время, когда есть, ну нет политики, нет, ничего такого нет, нет общественной дискуссии, нет никаких дебатов нормальных, как мы их представляем, которые проходят, например, в Европе или в Америке, ничего этого нет. Есть личные стратегии. Моя личная стратегия
заключается... Это будет следующий, да, вопрос как раз.
В бойкоте выборов Путина, потому что выиграет на этих выборах Путин, потому что не будет никакой демократизации по ошибке. Все это театр, ничего сравнимого с Белоруссией даже близко не будет. Вот, бойкот выборов.
На этом месте можно спросить о достаточно неожиданном, ну, что... Я уже не успею на сайте ЦИКа, вроде я вчера видел скриншот, что как бы она уже появилась, а Екатерине Дунцовой. Вы уверены, что ее не допустят до бюллетеня?
Я понятия не имею, но выиграет Путин. Я читала ее короткое интервью, она не собирается побеждать на этих выборах. Она не хочет говорить...
Тихановская тоже не собиралась побеждать как бы на этих выборах-то, нет?
Нет, я не считаю. Когда баллотировалась Тихановская, были миллионные митинги в Беларуси
в ее поддержку после выборов, нет?
Во время выборной кампании.
Да, столько же она,
ну, там собиралось огромное количество людей. Я не могу вам сказать, сколько. Я не была тогда в Минске. Вот, но просто совершенно был зарегистрирован независимый кандидат. Это называется демократизация по ошибке. И она ввела предвыборную кампанию, настоящую. И было вот это трио. Была предвыборная кампания. Правда же? Со встречами, с митингами. Да. Ну а тут какая будет предвыборная кампания? Человек говорит, я не буду тут говорить про, не буду нарушать закон и говорить про то, что у нас называется специальная военная операция. Серьезно? Закон? Это не закон. Не надо мне рассказывать, что это закон. Это абсолютно неправовые акты там или что-то, что они там принимали бесконечно. Никакого отношения к закону и к праву это не имеет. Это я не буду... Не, ну выиграет Путин, говорит она, но... Просто, ну, я хочу тут как-то вот поучаствовать, чтобы дать людям надежду. Надежду на что? На что?
Если, ну, говорят... если каким-нибудь умным голосованием навалиться на нее или вообще на кого угодно?
А если навалиться на это фальсификацией выборов?
Да, да.
Я думаю, что... Я ничего не знаю про это. Это какая-то для меня, можно так выразиться, мутная история. Но я вот прочитала две фразы, и мне все понятно с этим кандидатом. Это не, точно не мой кандидат, который не хочет говорить о войне, которая унесла сотни тысяч жизней в Украине, разрушила всю страну. Нет, спасибо. И, кстати, и в России тоже.
И в России тоже, да, про это можно.
Давайте не будем меньше, говорить, да, о главной проблеме. Да. Давайте просто не будем об этом говорить. Это профанация.
Вот что. Я немножечко ошибся, есть у меня еще один вопрос, касающийся Украины и войны. Как вам кажется, какими могут быть отношения между вот этими двумя странами через несколько лет и через несколько десятилетий, по два горизонта?
Это зависит от руководства России. Я думаю, что люди Украины не простят России того, что она натворила, и российским гражданам. Вот, это первое. Вот эта политика примирения, она занимает десятилетия. Надо выполнять условия, которые выдвигает Украина. Ну, во-первых, освободить территорию. Во-вторых, платить репарации. В-третьих, суд над военными преступниками. Все это должно быть выполнено. Это такая программа минимум, что не приведет моментально к тому, что украинцы простят Россию и россиян. Это очень длительный процесс. Займет несколько десятилетий, вы правы.
А смотрите, давайте по такой поговорим сценарий. Значит, Путин уходит естественно, биологически, путем ногами вперед, когда мы не знаем. Власть уходит каким-то более, как говорит Екатерина Шурман, антропоморфным людям, но все равно платят плоти системы, то есть условно там какой-нибудь Собянин, Мишустин. Вот та программа минимум, про которую мы сейчас поговорили, она в каком виде она выполнима при каком-то вот следующем постпутинском
политике? У вас очень много допущений. Я не знаю, какую политику будет Мишустин проводить. Я с ним никогда не разговаривала. Поэтому я его не знаю. Все так на него рассчитывают. Но я его просто не знаю. Я думаю, что эта война в первую очередь нужна Путину и какому-то ему, какой-то части его окружения, таких, которых называют силовики, да, наверное, так. Я ничего не знаю по поводу Мишустина. Я знаю только одно, что очень часто, это исходя из истории, одни авторитарные режимы сменяются другими авторитарными режимами. Как, и например, в соседнем Казахстане. Вот. Более или менее... режим Нурсултана Назарбаева сменился режимом Такаева. Такаева я знаю, я брала у него интервью в 2019 году.
Но он же, подождите, он же выглядит гораздо более...
Выглядит! Он человек, он дипломат карьерный, он там в разных странах жил, он хочет как-то выглядеть определенным образом, но от этого ничего не меняется. Это как была автократия, так она и осталась автократия. Где-то что-то получше. Это возможный сценарий для России, об этом очень многие говорят. И, может быть, самый возможный. Вот. В отличие от демократизации. Потому что демократизация – это революционный путь развития. Это когда приходят к власти Вацлав Гавел, например, ну, российский аналог Вацлава Гавела, и приходит огромное количество новых людей, потому что мы неправильно сосредоточены на лидере. Устойчивость любого транзита, ну, демократического, я сейчас говорю, зависит от того, сколько людей во власти понимают важность свободного мира. Вот, и таких людей должно быть очень-очень много. И поэтому фонд Немцова в ближайшие десятилетия, пока я считаю, что путинский режим будет продолжаться, как раз вот я поставила такую себе задачу, вы меня про будущее спрашиваете, что нам нужно создать этот класс новых людей, новых управленцев на случай и новых лидеров, на случай, если в России будут какие-то революционные демократические изменения, или такая возможность будет, или нам будет так казаться.
Если вот приоткроется та самая форточка все-таки.
Ну, какая-то форточка, да. Что-то пока все это не приоткрывается. Поэтому я вообще-то думаю, может быть, я ошибаюсь, мы же не знаем, что происходит внутри российской системы власти, или знаем очень-очень мало. Но, конечно, я думаю, что там тоже все всего боятся. И то, что произошло с Пригожиным, это в назидание остальным желающим бросить вызов. Правда, он вызов-то не Путину бросил, как я понимаю, все-таки Герасиму Шойгу, а получилось Путину.
А получится все равно. Так а потому что это свойство таких систем, как путинская, что ты там кому не бросаешь, а отвечает все равно за все один человек, потому что все решения.
Возможно.
С другой стороны, смотрите, вот Горбачев как бы абсолютно из... Да, и недр системы вышел, и, в общем, изменения в итоге получились достаточно революционными. Да, там в каком-то смысле можно сказать, что Ельцин уже заканчивал, но он начал все равно Горбачев. Это на современные деньги, это как раз самое, что ни на есть, какой-нибудь Мишустин, Собянин.
Я не могу вам сказать, я не знаю ни первого, ни второго. Более того, я даже не знаю Горбачева, я смотрела фильм Манского, называется «Горбачев», который как бы такая икона демократизации, при этом, в общем, при нем были там введены войска, по-моему, в Литву, если я правильно помню.
Литва, Вильнюс и Тбилиси там. Два было кровавых таких эпизода с
человеческим. Да, человеком. Кровавых эпизода у нашего демократа. Было. Поэтому, есть гласность, перестройка, все дела, я понимаю. Я понимаю, о чем вы говорите. Но если по итогу посмотреть двух этих правлений, последнего советского и первого постсоветского, то есть Горбачева и Ельцина, то все пришло к авторитаризму. Может быть, потому что эти лидеры были не подлинно демократическими. Может быть, потому что вокруг них, потому что постсоветский период огромное количество ключевых постов было занято советской номенклатурой. Вот, я тоже так думаю.
Я не знаю,
мне очень сложно. Это какая-то Даня на кофейной гуще. Понятия не имею. Я никого никогда не видела. Шанс увидеть этих людей, с ними поговорить. У меня равны нулю. Если будет такой шанс, то я вам скажу, что я думаю.
Да, я не смотрел фильм Манского, но смотрел фильм Парфенова, который тоже был тоже про Горбачева. Манский снимал к 90-летию, Парфенов к 80-летию, то есть 2022-2012 год. Там, мне кажется, как-то интереснее, подинамичнее, в том числе потому, что, в общем, возраст за главного героя, 80 лет, он гораздо содержательнее высказывался и так далее.
Что он и в тех... Я не могу сказать, что у меня какое-то негативное там, отношение к Горбачеву, но просто разные были эпизоды в его правлении. Безусловно, конечно, он там внес свой вклад в открытие страны, видимо, тоже и в связи с кризисными явлениями в экономике.
Это тоже верно. А при каких условиях, если мы будем брать форточку пресловутую, при каких условиях вы лично готовы вернуться, хотели бы вернуться в Россию или и при каких уже?
Мне этот вопрос задают все 10 лет. Это уже просто
кинокомедия. А это динамический вопрос, потому что ответы же тоже могут меняться за 10 лет.
Взгляды?
Готовность вернуться.
У меня вообще не...
У меня за полтора года жизни в Германии уже немножко настроение чувствую, какое вот начинает меняться.
У меня, я же вам объяснила, у меня вот такой вот привязанности нет к месту. Я обладаю таким качеством. Отсутствие привязанности к месту. Важнее дело, а не место. Если дело будет, и дело будет мне интересно, и я буду понимать перспективы этого дела в России, оно будет не связано с сотрудничеством, извините, с путинским режимом, то есть, значит, режим должен измениться на приемлемый, желательно демократический. Я тогда вернусь без вопросов. Только есть одно «но». Мне в наступающем году исполнится 40 лет. Значит, через 10 лет мне будет 50. Все будет зависеть от состояния моего здоровья. К тому моменту, когда возможность будет какая-то теоретическая возвращаться. Так, я ничего не исключаю в своей жизни. Я свободный человек. И могу поехать куда угодно. Главное, чтобы от этого был какой-то толк. Вот. Если я посчитаю, что толк есть от меня, не раздумывая. Но у меня очень рационалистическая, я рационализирую жизнь, я не романтический герой.
Понимаю. И последний вопрос. Есть опасения, у меня подозрение, что тоже его вам задавали уже не раз. Тем не менее, как вам кажется, что бы в нынешних условиях сейчас делал ваш отец, если попозже?
Тоже не раз задавали. Вы прямо совершенно точно это подметили. Я не знаю, потому что это еще больше стереотизирование, чем вопрос вернуться в Россию. Я не знаю. Я уверена, что так как он оказался человеком, который предсказал развитие событий наиболее точно, он остался бы на своих позициях политических. Поддерживал бы Украину, вне всякого сомнения. Вот. Но так вот более детально создал ли бы он фонд Немцова? Ну, он не так назывался, конечно, слишком нескромно называть фонд своим именем при жизни, во всяком случае. Хотя, в любом случае, я не знаю, думаю, может быть, он бы создал какую-то организацию. Но это очень, это все очень сложно. Такие построения для меня невозможны.
Спасибо большое. Это была Жанна в программе «Особое мнение».
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.